Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Пещера, аяты 30 и 31.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.
Что же касается тех, которые уверовали и вершили праведные дела, то ведь мы не оставляем без вознаграждения тех, кто содеял благо. Именно им уготованы сады вечного благоденствия, в которых текут ручьи. Украшениями им будут золотые браслеты, они облачатся в зеленое, атласное и парчевое одеяние и будут возлежать на ложах. Прекрасное вознаграждение и желанный приют.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
От рудаки до немы. Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире Тегеран. Уважаемые радиослушатели, мы начинаем очередную передачу «От рудаки до немы». С нами в студии Мария Игоревна Ген, аспирантка Тегеранского университета, факультета персидской литературы. Здравствуйте, Мария Игоревна!
Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Мария Игоревна, в рамках нашей передачи мы сегодня хотим поговорить о пятом периоде развития персидской литературы. Это от XIV века до конца XIX. Этот период определенного литературного возрождения, то есть современная литература или, иначе говоря, новое время. Расскажите, пожалуйста, какие вопросы поднимала и освещала литература того времени? Чем был интересен этот период и о каких событиях вы бы хотели нам рассказать?
Напомним, что XIX век был ознаменован экспансией европейских держав в Иран, что повлекло за собой расширение культурных связей. В Иране возникло книгопечатание, стало набирать обороты переводческое дело, которая послужила причиной проникновения произведений европейских авторов в страну. Начало XX века ознаменовано окончанием правления династии Каджаров и событиями конституционной революции 1905-1911 годов, буржуазной демократической революции, вызванной засилием иностранцев в финансово-экономической сфере страны. Это период так называемого литературного возрождения Ирана, поскольку стиль эпохи возвращения, о котором мы говорили в предыдущей передаче, уже не отвечал требованиям изменившейся структуры иранского общества начала XX века. Ведь он был обращен в прошлое, не имея никакой логической связи с современностью. Но вернемся к историческим событиям XX века. Принятая в 1906 году Конституция не соблюдалась, что, естественно, вызвало недовольство иранской интеллигенции. В связи с этим и стал появляться новый стиль литературы. В ней стали подниматься вопросы закона, свободы и равенства, прогресса, цивилизованности, знания, борьбы с насилием. Эти ключевые понятия не нашли отражения предыдущей традиционной литературе. Писатели этого периода вынуждены были заняться поиском новых литературных форм, отвечающих современным потребностям общества. И в этом деле им помогло знакомство с переводной европейской литературой. Персидская проза пошла по пути реализма, отражая в художественных формах суровую действительность. Она призывала не к аскетизму, так распространенному в традиционной литературе, она призывала к социальной борьбе и установлению социальной справедливости. Напомним, что уже к середине XIX века газеты в Иране стали выходить регулярно, что послужило причиной развития в персидской прозе жанра репортажа, характерной особенностью которого был объективизм и простота изложения материала. Все это способствовало тому, что некоторые писатели стали писать разговорным языком. Простота изложения помогла писателям отразить основные вопросы общественной жизни, ведь оперируя простыми и понятными понятиями, можно легче донести сказанное до читателя. В эпоху конституционной революции персидская художественная проза достигла большой глубины в исследовании внутреннего мира человека и его души. Яркий тому пример – произведение Садека Хидаята, с которыми мы познакомимся чуть позже. Также нельзя не отметить и творчество сатирика Джамальзаде, исследовавшего социальные проблемы иранского общества. С 30-х годов 20 века персидская литература из-за деспотического режима начала тяготеть к символизму. Усилилась тенденция к недосказанности и намекам. В то же время начался активный процесс перевода европейской литературы на персидский язык, где именно переводы стали отражением тех мыслей, которые писатели в силу режима не могли высказать в открытую. Если то в целом персидская проза 20 века напоминает европейский реализм 19 века, основной чертой которого является правдивое отражение существующего строя. Нельзя не упомянуть и об изменениях в персидской поэзии в 20 веке. Она ответила на многие вызовы. В начале века творили такие поэты, как Ирач Мирза, говоривший простым языком о социально-политических проблемах, и Парвин Иттисами, писавший стихотворения общественно-нравственного содержания. Но звание самого выдающегося поэта современной эпохи принадлежит Нимаю Сиджи, совершившему переворот в персидском стихосложении, о котором мы расскажем позже. Говоря о сложной политической ситуации и борьбе за справедливость, поэты 20 века не забывали и о вечных темах любви к ближнему, уважению к родителям. В связи с этим мне хотелось бы рассказать стихотворение Ираджа Мирзы, посвященное матери. Гуян маро чузот модар, пестон бедахан герестаномух, шапо барегохворейман, пидор нешаст туховтаномух, дастан бегерев тупо бепоборт, то шивей рох рафтаномух, ек харфу духар барзабонам, альфоз неходу гуфтаномух. Лапхан неход бар лабеман, бар кунчи голь шекуфтан умухт. Пас хасти ман зе хасти уст, то хастам ухас дорамаш дуст. В этом стихотворении поэт восхищается матерью и ее всепоглощающей любовью к ребенку. В нем говорится о бессонных ночах, проведенных у колыбели, о первых шагах, о первых словах, произнесенным ребенком. Ну вот, наверное, так мы и охарактеризуем 5-й период персидской литературы.
Огромное спасибо, Мария Игоревна. Вы в своем рассказе упомянули имя Садика Хидаята. Я думаю, нашим радиослушателям будет интересно послушать о таких произведениях Садика Хидаята, его лучших произведений, как «Слепая сова», «Три капли крови», «Бродячий пес». Как можно охарактеризовать эти произведения? Уважаемые радиослушатели, а сейчас музыкальная пауза. Итак, Мария Игоревна, расскажите, пожалуйста, о произведениях Садика Хидаята, его лучших произведениях, таких как «Слепая сова», «Три капли крови», «Бродячий пес». Пожалуйста.
Как вы сказали, да, Садик Хидаята – известный иранский прозаик 20 века, мастер малой повествовательной формы. Его новеллы относятся к числу лучших произведений современной литературы. Они переведены на многие языки мира. Для его творчества характерен глубокий психологический анализ. Огромное влияние на творчество Садика Хидаята оказал Антон Павлович Чехов, чей реализм вот уже не одно столетие вызывает интерес у всего мира. Садик Хидаят, подобно Чехову, выбрал для своих произведений малую повествовательную форму, то есть короткий рассказ. Форму, которая позволяет автору осветить разные стороны человеческого бытия в краткой форме. Например, повесть «Слепая сова», в которой повествуется об отторжении, самоизоляции такого человека от внешней непривлекательной среды и об его уходе во внутренние глубины сознания. Герой Садика Хидаята полагает, что между ним и теми, кто его окружает, лежит целая пропасть. Так что в сравнении с ними он кажется себе представителем какой-то особой, чуждой им расы. Герой порывает все связи с людьми, оскорбляющими его низменной пошлостью. И в своем исключительном одиночестве изливает душу в собственной тени. Чтобы не быть голословным, я прочитаю отрывок из рассказа. «Агар холо таслим герифтам ке бенвисам, факат баро инас ке ходамро бесое муарификонам. Сое ке руй дивор хамиде вавмисли инас ке харчи минвисам бо эштехой харче тамом тар мибай ат. Баро уст ке михохам озмой шибоконам. ببینم شاید بتوانیم یک دیگر را بهتر بشناسیم. چون از زمانی که همه روابط خودم را با دیگران بریده ام میخواهم خودم را بهتر بشناسم. Если я решился писать, то только для того, чтобы представить себя в своей тени, которая прислонилась к стене. Все, что я пишу, она, мне кажется, с большой жадностью глотает. Затем и пишу я для нее, чтобы проверить, сможем ли мы понять друг друга. Потому что с тех пор, как я порвал отношения с другими, я хочу получше узнать себя. Эта повесть была написана в 1937 году. Это время ознаменовано ожесточенными репрессиями Ризы Шаха Пехлеви. Сначала эта повесть даже была с пометой «не для продажи в Иране». Другой знаменитый рассказ «Три капли крови» демонстрирует сюрреализм и символизм Садека Хидаята. Он всегда с любовью относился к домашним животным. И именно эту любовь он и включил в повесть. В этой повести рассказывается о любимой кошке и о трагедии, которая произошла, когда она покинула своего хозяина в погоне за любовью. Но наиболее интересно то, как тонко автор изобразил разные состояния животного, как тонко прочувствовал его сущность. Интересен и рассказ «Бродячий пес», написанный в 1943 году. В этом рассказе действующий персонаж – собака, испытывающая трудности. Но эта собака на самом деле угнетенный обществом человек. Об этом автор, кстати, говорит такими строками. Дартаги пешмхои у викрухи инсони дидемишой. Автор говорит о том, что в глубине глаз этого пса чувствуется человеческая душа. Пес, погнавшись за представительницей противоположного пола, попадает в общество, которое всячески над ним издевается, о чем и говорит автор в рассказе. Под саге асиль заде не бошат, кебаро ек эшк бази, ходро даргир ек джоме хор миконат. Нельзя не отметить, что подобный психологизм был вкинен и произведением Антона Павловича Чехова, который в рассказе «Каштанка» также тонко описал жизнь собачки и ее видение окружающего мира.
Мария Игоревна, скажите, пожалуйста, а вы не знаете, случайно, есть ли перевод произведения Хидаята на русский язык?
Да, конечно, существует перевод Хидаята на русский язык, его произведения, они были переведены Комиссаровым в 20 веке. И, я думаю, и пользуются популярностью.
Большое спасибо. Мария Игоревна, современная персидская поэзия прошла в своем развитии множество сложных этапов. А вот кто авторы и о чем они писали? Расскажите нам, пожалуйста.
Да, действительно, персидская поэзия прошла много этапов. И ее современное состояние – это заслуга Нимы Юшидзе. Он понял, что стихотворный размер и рифма не определяют суть стиха. Поэтому в результате внесенных им изменений современный персидский стих стал опираться на эмоциональную интонацию. Это и стало появлением в персидской литературе белого стиха, то есть стихотворения, где все основано на логике прозы и нет четкого размера. Изменения, которые он внес в персидскую поэзию, были тепло встречены такими иранскими поэтами, как Ахаван Салес, Фурук Фурухзад, Сухраб Сипихи. Ну а сейчас поближе познакомимся с его творчеством, с его белым стихом. Туруман чешм дарохам шабохенгом, кеми геран даршохе талоджан, сио то его ранге сиохи. Базон дели хастегон атрост, андухи фарохам, туруман чашм дарохам. Шабохенгом, дар он дам ке барджо, дар рехо чун морде морон хуфтегонан, дар он обад ке банда дасты нилуфар бепой сарве кузи дом, ярам йод овари йона, ман аз йодат неми кохам, торо ман чашм дар рохам. Это стихотворение повествует о спасителе, искупителе, то есть о том, кто был послан заплатить жизнью цену искупления наших грехов. Вот о чем говорится в стихотворении. Ночь – время тьмы. И именно в темноте ночи мир находится в ожидании спасителя. Нима говорит о том, что во мгле ночи он ждет спасителя, его ожидает каждый. Описывается ночь, ущелья, которые люди должны преодолеть. Но во мгле ущелья становятся еще страшнее. Они становятся похожими на спящих змей. И только свет Спасителя сможет помочь преодолеть их, не наступить на их хвосты. Далее представляется сцена вьюнка, который в силу своей короткой и непродолжительной жизни ищет покровительство у горного кипариса, опоры, и тянется по нему вверх. Горный кипарис всегда помнит, что он спаситель. В этом стихотворении автор сравнивает кипарис с спасителем, а себя с вьюнком, нуждающимся в этом спасении.
Мария Игоревна.
Это прекрасный образец белого стиха.
Спасибо большое. Извините, пожалуйста, но в связи с тем, что время нашей передачи подошло к концу, мы должны сегодня завершить нашу программу, и я думаю, если у нас будет такая возможность, то мы сможем продолжить в следующий раз. Большое спасибо вам за ваше участие.
Пожалуйста.
До свидания.
Всего доброго. До свидания.
Дорогие друзья, время нашей передачи подошло к концу. Мы очень надеемся, что передача вам понравилась. Желаем вам всего хорошего. До встречи.
Этнокультурная картина Ирана. В этой передаче мы ознакомимся с важными причинами и способом расселения иранских племен в Иране. Каждое из населяющих территорию Ирана племя для продолжения своего существования при конкретных условиях выбрало какой-то район для расселения. Одной из главных причин избрания ими иранской территории была ее географические и климатические особенности. Все народности, прибывшие в Иран, были в поисках плодородной, зеленой и многоводной земли. С географической точки зрения северо-западные, западные и юго-западные районы Ирана постоянно привлекали к себе внимание иранских народностей. Так что расселение и разрозненность человеческих ресурсов в современном мире наглядно подтверждают тот факт. Разумеется, климат, уклад жизни и наличие пастбищ для скотоводства были эффективным фактором этого выбора. А по сравнению с центральной пустыней Кавир Маркезии, северо-восточной, восточной и юго-восточной частями Ирана является более наглядным. Еще одной причиной расселения племен на иранской территории была эффективная связь государств и режимов с иранскими народностями. В этой связи были эффективны еще такие факторы, как политические столкновения, войны, региональные конфликты и безопасность. Некоторые иранские племена под давлением властей и правивших режимов переселялись из своего родного края, где сформировалась их культура и этническая принадлежность, а в результате этой принудительной перекочевки, национальные и местные специфические особенности и характерные черты переселившейся народности подверглись влиянию новой среды. В результате у них сложилась новая культура. Иногда разные племена во избежание распада выбирали в качестве места жительства горные и труднопроходимые районы, доступ к которым был трудным для их врагов. Вот почему оседлые и кочевые племена в Иране в соответствии со своим бытом и природной спецификой предпочитали западные, северные и юго-западные районы. В целом, запад горного хребта Загрос был одной из главных территорий кочевой жизни в Иране. И развитый кочевой образ жизни можно увидеть на западе Ирана лучше, чем в какой-нибудь другом месте. Главную территорию кочевых племен на западе Ирана составляет обширный район на границах с Ираком и Турцией, от севера провинции Луристан до провинции Хузестан. Главные городские центры, такие как провинция Курдистан и Керманшах, и часть Луристана, находятся на территории племен западного Ирана. Районы Ураман и Мириван и окрестности Камьяран в провинции Курдистан являются, соответственно, территорией племен Ураман, Мириван, Камьяран и окрестности города Санандач. На северо-западе гор, окружающих Разбаран и Сабалан, до юга Даште-Моган и окрестности Кура-Араксинской низменности, а также вершины Ахара и Мишкин-Шахра – это территория, занимаемая племенем Аразбаран. Также территория от берегов реки Аракс до границы с Россией, с одной стороны, до Сечишме и Гатур на границе с Турцией, занята племенем Шахсаван.
На юго-западе и юге страны племена Фарса являются более важными и авторитетными по сравнению с другими племенами Ирана с точки зрения протяженности территории и перекочевки. Территория, занимаемая кочевниками Кашкаи, простирается от Абаде и Эклида, холодных зон провинции Фарс, до Фирузабада и Казыруна. На юге провинции Фарс кочуют племена Хамсе. Территория племен Мамасани охватывает обширную область провинции Фарс, простирающаяся от Кахгилуе на севере до Казыруна на юге. Племена Кохгилуе охватывают холодные и теплые районы на северо-западе Шираза. Территория, занимаемая племенами Бахтиари, является самой ограниченной территорией племен, включающей районы Исфаган, Фарс и Хузестан до Луристана. Большинство арабоязычных племен живут вдоль побережья Персидского залива, в частности в провинции Хузестан. Кроме вышеназванных районов, на северо-востоке и юго-востоке Ирана также населяют в разрозненном порядке племена. В районе на юго-востоке Каспийского моря до северного Хурасана, включая некоторые районы на востоке Дашт-и-Горган, а также окрестности города Буджнурд, расположена территория туркменских племен. Юго-восточный Иран большей частью является территорией белуджских племен, которые простираются от Белучистана до Систана и Кермана и охватывают некоторые части провинции южного Хурасана. Что касается оседлых племен, проживающих либо в деревнях, либо в городах, можно сказать, что такая жизнь непосредственно связана с географическими условиями каждого отдельного района. Наличие воды и способ ее использования или развития является очень важным фактором оседлости и рассеяния оседлых племен, живущих в городах и деревнях. Источники воды в деревнях Ирана показывают, что в таких провинциях, как Гилан, Мазандаран и Керманшах, и частично Хузестан, используют речную воду. При этом большинство деревень в провинциях Фарс, Хорасан, Керман, Исфаган и центральных районах используют все главные источники воды.
Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению». В нашей сегодняшней передаче мы вновь поговорим о невежестве. Одной из отличительных особенностей человека является присущее ему качество забывать и предавать забвению. Человек порой не замечает себя, забывает себя, предает себя забвению. И такой вид невежества является самым пагубным и губительным. Самозабвение, или другими словами, когда человек предает забвению самого себя, является самым вредоносным и самым ущербным для человека. Потому что такой человек предает забвению ценности, способности и внутренние таланты, которые Всевышний даровал человеку, и за счет которых сделал человека выше других творений. И такой человек падает до уровня зверя, и вся его жизнь, и все его усилия представляют желание поспать, поесть и удовлетворить свои плотские влечения. Очевидно, что шайтан владеет таким человеком, имеет господство над ним. В священном Коране об этом говорится в суре «Аз-Зухруф» в 36-м аяте. В нем, в частности, отмечается: «К тем, кто отвращается от поминания милостивого, или кто слеп к нему, мы приставим дьявола, и он станет его товарищем». Таким образом, невежество и забвение, и невнимательность служат причинами того, что человек удаляется от Бога, а заклятый враг человека, то есть шайтан, обретает над ним господство. Имам Садык, мир ему, в этой связи говорит: «Невежество и невнимательность – это место, где шайтан устраивает засаду». В другом хадисе его светлость говорит: «Если шайтан – это враг, то для чего человек проявляет невежество и невнимательность?» Невежество служит причиной погибели как в мире бренном, так и в мире вечном. Невежество служит причиной того, что человек теряет возможность, а его способности просто пропадают. Повелитель правоверных, его светлость имам Али, мир ему, в этой связи говорит: «Несчастен всякий, кто проявляет невежество, ибо жизнь его будет свидетельствовать против него». В хадисе, в котором рассказывается о путешествии пророка ислама на небеса, известный как хадис Миирадж, говорится, что Всевышний, обращаясь к пророку, сказал: «О Мухаммад, не проявляйте невежество в отношении меня, ибо тот, кто проявит невежество и невнимательность ко мне, то мне будет безразлично, в какой обители я погублю его». Невежество и невнимательность влекут за собой бессердечие и жестокость. Жестокость служит погибелью сердца и делает его таким, что оно больше не прислушивается к назиданиям и наставлениям. Более того, у наставления больше не могут повлиять на такое сердце. Такой человек теряет также возможность раскаяться и вернуться на путь истины, и, естественно, погибает всякая надежда на то, что он может обрести истинное счастье и спасение. Его светлость имам Али, мир ему, повелевает: «Сердце человека, которым овладевает невежество, умирает». В другом хадисе его светлость имам Али повелевает: «Между вами и наставлениями и назиданием есть занавес невежества и горделивости». Повелитель правоверных также отмечает: если человек будет продолжать вести себя невнимательно и по-прежнему будет невежественным, то это ослепит проницательность и дальнозоркость человека. Невежество служит также причиной совершения человеком развратных и неугодных Богу деяний. Невежественный человек реже проявляет стремление к благим поступкам и богоугодным деяниям. А если и совершает такие, невежество не позволяет ему сделать эти поступки и деяния только во имя Аллаха, искренними и соблюдением всех необходимых условий. Относительно этого его светлость имам Али, мир ему, говорит: «Воздерживайтесь от невежества и горделивости вследствие отсрочки, данной вам, ибо невежество делает деяния и поступки человека развратными». Невежество служит причиной грешных деяний, а грех уничтожает благие поступки человека. В книге «Нахжиль-Балага», в которой собраны проповеди, изречения и письма имама Али, мы читаем: «Кто следит за своим нафсом и оберегает его, тот извлекает пользу, а всякий, проявивший невежество, понесет ущерб». В другом хадисе со слов имама Али, мир ему, мы читаем: «Невежество служит причиной того, что человек попадается на обман, и оно приближает погибель человека». Признание бренного мира за главную суть своей жизни, отсутствие интереса к судному дню и к тому дню, когда каждому человеку предъявят счет, человек погружается в мерзкое. Все усилия такого человека нацелены на то, чтобы максимально извлечь пользу и выгоду из бренного мира. Поэтому таким людям ничего не стоит совершить гнета и насилия в отношении других, им ничего не стоит нарушить права других людей. Священный Коран считает одной из причин невежества пристрастие человека к мирскому и нездоровую, чрезмерную любовь человека к миру бренному. В суре Юнус, в 7 аяте, священный Коран в этой связи повелевает: «Воистину, тем, которые не надеются на встречу с нами, довольствуются мирской жизнью и удовлетворяют ее, а также тем, которые пренебрегают нашими знаниями». Имам Багир, мир ему, обращаясь к Джабиру, который был сподвижником пророка Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, сказал: «О Джабир, не подобает набожному человеку опираться на богатство и власть мира бренного и надеяться на это. Знай, о Джабир, что дети служат испытанием, а тот, кто погряз в пристрастии к мирскому, совершает невежество». Имам Хасан, мир ему, в этой связи говорит: «Набожный человек никогда не говорит попусту, разве что окажется в числе проявляющих невежество». Заветные мечты и желания служат другой причиной невежества человека, ибо эти мечты занимают умы и мысли людей, а это не позволяет ему полностью заняться другими полезными и богоугодными деяниями. Его светлость имам Али, мир ему, в этой связи повелевает: «Знайте, что мечты придают забвению сердца, показывают обещания ложью и увеличивают невежество». Его светлость имам Али признает невежество одной из причин несчастья человека и в этой связи повелевает: «Воздержитесь от опьянения деньгами, властью, чинами и благами, и пробудитесь от сна невежества, и не будьте в числе тех, деяния которых поспешны».
цветы и фрукты Ирана. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Приветствуем, дорогие слушатели и любители передачи «Цветы и фрукты Ирана». Начинаем очередной выпуск этой передачи, в котором мы познакомим вас с растением под названием кизил, зогал ахте по-персидски. Кизиловое дерево растет в обширном районе Европы, Азии, в частности Иране, Армении, на Кавказе и в Средней Азии. Научные исследования показали, что родиной этого растения являются различные районы Европы и Средней Азии. В Иране это растение встречается преимущественно в провинции Гилан, в лесах различных мест Эльбурса и в провинции Азербайджан. Приглашаем вас остаться с нами до конца передачи. Кизил – это дикорастущее дерево от 4 до 8 метровой высоты. Оно выращивается и в некоторых местах с умеренным климатом. Листья этого растения простые, цельные, супротивные, овальной формы с острым концом. Цветки мелкие, обоеполые, в зонтикообразных соцветиях. У каждого цветка 4 чашечки, 4 лепестка и 4 тычинки вокруг пестика. В кизиловых цветках содержится обильный нектар для пчел. Отметим, что кизиловые цветки появляются в середине марта до листьев. Кизиловые плоды имеют овальную форму почти такого же размера, что и вишня, длиной от 1 до 1,5 см. Красный цвет и кисловато-сладкий вкус. Некоторые сорта кизила имеют красноватый белый или красновато-желтый цвет. Спелые кизиловые плоды употребляются в сыром виде и очень приятны на вкус. Кроме того, из них приготовляют сироп, варенье и компот. Спелые кизиловые плоды можно сушить и использовать в другие сезоны. В целом используются и плоды, и кора кизилового дерева. Все части этого растения отличаются закрепляющим свойством. Кизиловые плоды обладают питательными качествами. Их использование полезно при поносах, воспалении желудка, при инфекционных заболеваниях и высокой температуре для утоления жажды больного. Для этого больному следует принять разбавленный в воде кизиловый сироп. Отвар 60 грамм кизиловой коры в 1 литре воды помогает при высокой температуре и лихорадке. Для этого больному следует принимать приготовленный отвар по утрам, вечерам и ночам по 1-2 чашки. Дорогие друзья, во второй части нашей сегодняшней программы мы познакомим вас с лохом синджет по-персидски. Родиной этого растения являются северные районы Азии, Гималай и Европа. В Иране это растение произрастает в степных районах, и поскольку оно выносливо к сухому климату, его выращивают с целью использования плодов и древесины. Кроме того, лох может быть хорошей оградой. У лоха узкие остроконечные листья зеленовато-серого цвета в средней части и беловато-серебряного в конечной части. Цветки обоеполые или однополые, чаще четырехчленные, душистые, по 1-3 в пазухах листьев. Сильный аромат цветков лоха ароматизирует атмосферу и в то же время порой вызывает аллергию. Плоды этого растения костянковидные, мучнистые, большей частью съедобные. По внешности напоминают оливки, имеют желтовато-оранжево-красный цвет и умеренно сладкий вкус. На ветвях лохового дерева расположены длинные колючки. Плоды лоха отличаются большой питательностью и целебными свойствами. С лечебной целью используются листья лохового дерева, а высушенные плоды этого растения отличаются закрепляющим свойством. Лоховые цветки используются в парфюмерной промышленности и для ароматизации некоторых продуктов питания.
плодах лоха содержится большое количество витамина К и танина. Используются они при поносах и кровотечениях. В народной медицине плоды лоха используются как жаропонижающее и отхаркивающее средство и для желудочно-кишечного очищения. Уважаемые радиослушатели, помимо всего сказанного, отметим, что лоховые плоды способствуют повышению веса и укреплению организма, и поэтому полезны для слабых людей. Некоторые придерживаются того мнения, что использование лоховых плодов с косточками, смолотыми в порошок, полезны при артрозе. Следует также отметить, что лох растет во многих районах Ирана, в частности в Азербайджане, Курдистане, Хамедане, Ширазе и Белучистане, а также в окрестностях Тегерана. Дорогие друзья, на этом все. Мы на следующей встрече познакомим вас с другим растением. Всего вам хорошего!
Здравствуйте, доктор!
Грязнее воздух, меньше нервных связей. Исследователи США обнаружили интересную закономерность среди пожилых женщин. Чем больше загрязнен воздух в их городе, тем меньше у них объем белого вещества в мозге. В статье, вышедшей в Annals of Neurology, описаны результаты МРТ-сканирования 1403 женщин возрастом от 71 до 89 лет. Авторы также изучили экологическую обстановку последних 7 лет в местах, где жили участницы исследования. Результаты таковы. Концентрация твердых частиц в воздухе отрицательно влияет на объем белого вещества в мозге. Белое вещество – это отростки нервных клеток, связывающие одни области мозга с другими. Отростки покрыты миелиновой оболочкой, которая служит в качестве изолятора одних сигналов от других. Отсюда вывод – старайтесь почаще бывать на свежем воздухе и ездить за город.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Вести радио Иран». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russian@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.